Здравствуйте, друзья! В студии Арина Висолаускас. В книгу Татьяны Шипошиной «Тайна спасенного квартала» входит три повести. Сегодня мы продолжим слушать одну из них, которая называется «Прозрение истины местного значения» или «Четыре любви Саньки Александровой». Он повернулся и побежал через дорогу, через трамвайные пути. Какое-то время его рубашка светлела среди деревьев, потом ее сияние заслонил проезжающий трамвай. А когда трамвай проехал, в садике уже не видно было никого. Темным, совершенно непрозрачным облаком к сердцу Саньки подплывала тоска. Зловещая, зияющая пустота.
«Видишь, все осталось на своих местах. Семья не разрушена, муж бегом домой бежит. Даже девушка осталась девушкой. В житейском смысле слова, так сказать. А теперь давай проводим Лешу. Вот видишь, он поднимается по лестнице на четвертый этаж в свою маленькую двухкомнатную квартирку. Сейчас его встретит жена, властная, не терпящая возражений. Жена, которую он давно уже не любит, а попросту побаивается. Поэтому и работу дополнительную берет, и кружки всякие ведет, чтобы дома поменьше быть. Ну и денег заработать, конечно. Ирка его от денег добреет. Проводим его. Он возвращается назад, к своей...
Он возвращается к своей лжи.
К жизни своей он возвращается.
Вся наша мирская жизнь есть ложь. Так или иначе выраженная ложь. Мы все привыкли к своей лжи, как этот Леша. Он так привык, что уже не замечает почти, не хочет замечать. Не может. На секунду осветилась ложь, и вот все снова возвращается на круги своя.
Да, осветилась. Светом этого курортного романа, или вернее, светом этой любви. Коротким, ярким, как фотовспышка. А мы просто больны этой ложью, мы больны, понимаешь? Больной человек не видит микробов, не понимает процессов, идущих в нем. Он просто страдает, и нам его жаль. И мы ведем его к врачу, и мы не презираем его за то, что он болен, не гоним, не бьем. Страдающим болезнями мира сего к небесному врачу надо идти. Да только страдающий болезни своей не видит. Сжился с ней, привык. И если ты, мой дорогой читатель, зрячий такой, видишь болезнь эту, так сострадай, а не презирай.
Постой, постой. Странная мысль пришла мне в голову. Я вдруг подумала, вот пошел бы он навстречу своей вспыхнувшей, как фотовспышка любви, и началась бы новая ложь. А? И неизвестно еще, как бы эта Санька повела себя дальше, как бы она командовала своим Лешей, а? Ведь Леша-то характером слабоват, возгордилась наверняка бы Санька наша, возгордилась.
Ты права. Всякая медаль имеет две стороны. Мы часто оцениваем ситуацию так поверхностно. Мы впадаем в гнев или в тоску, мы слепы и глухи. А Бог смотрит на нас с высоты и думает, сколько же надо тебя, милый, учить, чтобы ты взглянул на другую сторону своей медали, чтобы ты разглядел за трагизмом своей нынешней ситуации иную ситуацию, иной, более жестокий трагизм, от которого тебя спасает Бог.
И тогда нынешняя ситуация не будет так страшна и трагична.
Да, только Леша не знает об этом. И Санька не знает. В ее медали одна сторона. Нам с тобой надо бы просто помолиться за нее. Ей трудно сейчас будет. Да и за Лешу помолиться.
Помилуй, Господи, раба Божьего Алексея и рабу Божью Александру. И прости им все их прегрешения, вольные и невольные. Помилуй, Боже, и нас, грешных. Аминь.
Темным, совершенно непрозрачным облаком к сердцу Саньки подплывала тоска, зловещая, зияющая пустота. Санька стояла возле магазина, опираясь на железный поручень, отделяющий витрину. Звенели на повороте трамваи, окошки их светились уютным светом. За окошками сидели люди. Люди ехали домой. Как и утром, Санька воспринимала окружающую жизнь только краешком сознания. Сердце же ее все больше погружалось в пустоту. «Я не хочу больше жить! Я не хочу жить! Не хочу!» — думала Санька. «У меня была какая-то жизнь, но я не знала, что это не жизнь». Санька повернулась лицом к витрине. В глазах все расплывалось. Потом у меня появилась любовь. И только это и была моя жизнь. Потом у меня появилась любовь. И только это и была моя жизнь. Леша, Леша, ты был моей жизнью, Леша. Теперь у меня нет любви. Значит, у меня нет жизни. У меня нет его, он ушел. Он ушел и унес мою жизнь. Он унес мою жизнь. Повторила она про себя еще раз. Она снова повернулась лицом к дороге. Звенел трамвай. Трамвай! Что может быть проще? Трамвай! Я сейчас лягу под трамвай. Правильно, я лягу под трамвай, и через мгновение не будет меня, не будет этого всего. Зачем мне моя жизнь? Зачем мне жизнь без любимого? Зачем мне жить без него? Решение было принято. Сомнений не было. Наоборот, стало как бы легче от того, что решение было принято. Все закончится, когда меня не будет. Не будет меня, не будет этой муки. Лучше умереть, чем жить без него. Глупая детская мысль промелькнула в голове, как ее найдут под воронежским трамваем. Пожалуй, не опознают, у меня же паспорта нет. Надо маме записку написать, а то будет искать меня и ведь не найдет. Санька достала блокнотик и вырвала из него листок. Она написала свою фамилию и адрес. Потом приписала: «Мама, прости». Потом подумала и приписала: «Папа, прости». Положила записку в карман и пошла к путям. Приближался воронежский трамвай. Санька встала на пути. Ни тени сомнения не было в ее сердце. Глаза ее почти ничего не видели. Она услышала страшный скрип, потом громкие, срывающиеся на фальцет крики водителя: «Дура, жить надоело!» И дальше матом. Высунулись пассажиры, остановились прохожие. Саньку стащили с пути и снова посадили на тот же железный поручень. Кто-то сунул ей валидол прямо в рот. «Ничего», — промямлила она, — «у меня просто закружилась голова». Трамвай уехал, зеваки разошлись. Наконец ее оставили в покое и самые сочувствующие. Сколько сидела Санька на поручне, неизвестно. Надо было прийти в себя, чтобы повторить попытку. «Я ошиблась», — подумала Санька. «Надо не вставать на путь, а сразу бросаться под колеса». «Сейчас, сейчас, сейчас отдышусь чуть-чуть и лягу». вдруг ей вспомнилась цыганка из поезда и ее настойчивые слова: «Молись! Молись, молись! Я не умею! Я не молилась никогда!» Волна всех чувств, какие только можно представить, подхватила ее, отодвинув действительность на недосягаемое расстояние. Санька закрыла глаза и прошептала: «Бог! Ты слышишь? Бог! Ты существуешь, Бог! Ты слышишь, Бог? Я не могу жить без Него! Я не могу, не хочу без Него жить! Я потеряла его. Я потеряла свою жизнь. Я ничего не хочу. Мне незачем жить. Бог, почему он ушел? Почему ты не остановил его? Бог, Бог, если ты существуешь, помоги мне, Бог. Помоги мне, Бог», — прошептала Санька в изнеможении. Это был крик души. Это была тяжкая, горделивая, вся как бы обожженная, но это была молитва, и она была услышана. Почти незаметно, легко, что-то черное отошло от Санькиной души, и ей стало чуть-чуть легче. Она почти не понимала, что делает, на сердце стало спокойнее. Санька сняла с пальца кольцо, подаренное Алексеем, и пошла к трамвайным путям. Санька положила на рельс кольцо и отошла в сторону. Трамвай прозвенел. Санька снова подошла к путям и подняла бесформенную, блестящую металлическую пластинку. Пластинка имела жалкий вид. «Вот она, любовь моя. Вот она, жизнь моя. Вот и все». Самоубийство произошло. Произошло оно в таком вот символическом виде. Санька осталась жива. Она еще раз посмотрела на серебряную пластинку и, без сожаления, бросила ее на пути. На звенящем воронежском трамвае Санька доехала до вокзала. Поезд уходил только на следующий день с утра. Санька взяла билет и пристроилась на ночлег в холодном и грязном зале ожидания. Она заснулась прерывистым тяжелым сном. Во сне на нее наезжал звенящий, сияющий разноцветными огнями трамвай. Санька чувствовала облегчение, почти радость, встречая трамвай в полный рост, раскинув навстречу руки, и просыпалась снова и снова. Взгляд ее натыкался на бомжей, сидящих в углу зала ожидания, прямо на полу. Бомжи были как бы иной, но не менее значительной частью ее сна. Санька смотрела на них некоторое время и снова проваливалась в другую часть своего существования, где ее ждал сияющий и не имеющий сомнений и жалости воронежский трамвай.
Ты довела свою героиню до смертного греха.
Да, я знаю. Я знаю, что самоубийство – смертный грех. Но я не чувствую в твоем голосе доброты.
К чему же мне быть доброй? К смертному греху?
Да не к греху, а к человеку. Ты никогда не думала, почему люди уже несколько веков подряд хранят память о двух маленьких человечках, совершивших смертный грех?
Это о ком ты?
О Ромео и Джульетте. Они ведь совершили этот грех, они дошли до конца. Но они так близки людям, потому что они любили, потому что они ошибались. Они были честны, они не лгали. щедр и милостив Господь, и долготерпелив. Самоубийство от потери любимого или самоубийство от потери власти или денег. Тоска заснеженной елабуги или тоска изнеженного сибарита. Все грех, все смертный грех. Однако, если разницу видят люди, неужто разницы не видит Бог?
Но твоя героиня явно в гордыне. Нет любимого – нет жизни. Что же это, скажи, если не гордыня?
Гордыня, любовь, честность, молодость, юношеский максимализм. Слыхала?
Тоже гордыня.
Да-да, ты это говорила уже. Вся наша жизнь – ложь, вся наша жизнь – гордыня. Мы все гордецы, мы все любим своих гордецов, любим своих лжецов. Все, заметь, но мы все как можем, пусть коряво, пусть испуганно и неправильно, но любим. И это основа нашей жизни. Главное слово тут не гордецов, а любим.
Ты что, оправдываешь ее?
Я не выношу ей приговора. Смотри, Бог вложил ей, неверующий, вложил молитву в уста. Бог отвел ее от греха. Неужели не видишь?
Вижу.
Может, не стоит нам тогда быть строже, чем Бог?
На этот раз билет Саньки попался в купейный вагон. До первой остановки Санька ехала в пустом купе одна. Она лежала в тишине с открытыми глазами. Сна не было. Но и долгой тишины не получилось. В вагон вошел молодой парень с большой сумкой. Парень был коротко стрижен, гладко выбрит и широко улыбался. Он явно был обрадован соседству с молоденькой девушкой. «Как хорошо!» — сказал он, поставив сумку. «Как хорошо, что вы в этом купе, а то я боялся, вдруг бабушка какая-нибудь попадется. Курите?»
«Нет», – прошептала Санька. «Хотя могу попробовать».
«Ну вот и ладненько». Парень был молодым мичманом, едущим к месту службы. Сначала до Москвы, а потом еще дальше, на север. Через некоторое время на столе появилась бутылка водки, закуска. Санька водку не пила почти, тянула одну рюмку потихонечку. Ей не хотелось пьянеть. Разговор она поддерживала и даже посмеялась чему-то. Как будто два человека были в ней одновременно. Один болтал с молодым мичманом, а другой по-прежнему стенал и метался, не понимая, что происходит. Приближалась ночь. Мичман подсел к Саньке на полку. Потом протянул руку, обнял Саньку. Намерения его не вызывали сомнений. Ей было стыдно. Стыдно этого купе, этого поезда, этого парня. Но не было ни грамма сомнения в содеянном.
«Ты погуляй», — сказала Санька парню. «Я приведу себя в порядок». Не выдержала, слезы потекли по лицу.
«Ты извини», — проговорил парень. «А поехали в Мурманск со мной. Может, получится у нас, что я и жениться могу?»
«Не надо, не надо жениться. Ты не виноват ни в чем, успокойся. Я сама».
Когда парень вошел, Санька уже полностью успокоилась. Они посидели немного еще в неловком молчании. Потом парень лег на полку, отвернулся и заснул. Санька же погрузилась вновь в тяжелую дремоту, полную трамвайных звонков, бомжей, бутылок. Прибавился еще вид купейного столика снизу. Та картина, на которую смотрела она, становясь взрослой. «Поедем со мной, поедем, ты не пожалеешь!» Снова и снова звал Саньку с утра молодой мичман. Звал, даже ступив на московский перрон. Звал, помогая ей доставать рюкзак из камеры хранения.
Санька не отвечала, только слабо махнула рукой. «Все-все, прощай». И парень растворился в вокзальной суете, оставив Саньку на привокзальной площади у входа в метро. Санька вытащила пакет с испорченной едой и бросила его в урну. Начинающийся новый период ее жизни не предвещал ничего хорошего. Прозвучала четвертая часть произведения Татьяны Шипошиной «Прозрение истины местного значения» или «Четыре любви» Саньки Александровой из книги «Тайна спасенного квартала». Читала Арина Весолаускас. Продолжение следует.